Знаете, что празднование Нового года было установлено еще в Ветхом Завете. В Ветхом Завете Бог постановил, чтобы люди могли собираться на Новый год, приносить особенные жертвы, поклоняться Ему, читать Его закон и смотреть на свою жизнь. Один из очень важных факторов, когда мы говорим о праздновании вот подобных дат, будь это Новый год для всех или же день рождения для каждого конкретного человека, одна из очень важных причин, почему это нужно делать, заключается в том, что в это время мы можем и мы должны посмотреть на свою жизнь. Земля сделала полный оборот вокруг Солнца. То есть определенный цикл, который Бог заложил в природе, который позволяет нам иметь вот эти точки остановки для того, чтобы мы могли смотреть, оценивать, проверять себя, смотреть, в чем нам нужно исправлять нашу жизнь, оценивать, как она должна двигаться вперед и так далее. В этот раз мы находимся на рубеже вот таких двух. Мы не знаем, что будет в 2021 году, но мы знаем, что 2020 год оказался достаточно сложным. Многие люди даже считают, что за последние 30 лет это самый сложный год. Конечно, те, кто жил в Советском Союзе, те с этим не согласятся. Мы видели времена и посложнее, там в начале 90-х. Вот. Но для молодого поколения, для более молодого поколения здесь, конечно, то, что произошло в прошлом году, существенно поколебало привычную устой жизни. Заставило каким-то образом, лишило статуса кво и заставило искать новую позицию или новые отношения, новое восприятие самого себя, жизни, цели, общества вокруг, счастья, для чего все это и так далее. Вот почему события прошлого года повергли многих людей в смущение, в беспокойство, в состояние неопределенности, в состояние страха. К сожалению, даже многие верующие люди, они попали под влияние этой волны, поддавшись общему настроению, если не панике, то чему-то очень близкому к этому состоянию. Но, к счастью, у верующих людей, у христиан, есть огромное преимущество. Даже в подобные времена, или, точнее, нужно сказать, особенно в подобные времена, у нас, у верующих людей, есть ясный ориентир, позволяющий не потеряться в подобных штормах. Об этом говорится во многих местах Священного Писания. Сегодня мы остановимся на одном из них. Очень короткий стих из книги Екклесиаста, но до того, как мы его прочитаем, я хотел бы немножко напомнить о том, что книга Екклесиаста рассказывает нам историю человека, который пытался постичь смысл жизни. Он смотрел на всех остальных людей, которые живут вокруг, он пытался им подражать, он пытался делать то, что они делают, то есть искать счастье там, где они ищут счастье. Если вы откроете книгу Екклесиаста, уже в первой главе, в конце вы увидите, что он пытался найти счастье в алкоголе, в вине написано. После этого написано, что он предпринял большие дела, и он построил себе огромные дома. Дальше сказано о том, что он насадил сады и рощи, сделал пруды. Можете себе представить, благоустраивал человек жизнь. Потом завел себе слуг и служанок, потом стал делать шаги для удовлетворения своих эстетических потребностей. Помните, завел себе певцов, певиц, музыкантов. Дальше, если будем читать, женщин было у него много. То есть этот человек имел все, что возможно, дальше копил золото и серебро. Вот это все перечисляется, да? В конце всего этого поиска есть одна фраза. Суета-сует, все суета. Вот так живут все люди. Все люди пытаются найти счастье вот в этих вышеперечисленных вещах, которые представлены там в книге Екклесиаста. И вот в конце второй главы он делает предварительный вывод своих поисков. 24 стих, книга Екклесиаста, 2 глава. не во власти человека и то благо, чтобы есть и пить, и услаждать душу свою от труда своего. И увидел, я увидел, что и это от руки Божией. Потому что кто может есть и кто может наслаждаться без него? Вот здесь у Екклесиаста, у него вообще вся книга построена на том, что у него есть периодически прояснение, как бы просветление, он видит ситуацию с Божьей точки зрения, и потом опять пускается в новый цикл поисков. И вот здесь это просветление, он понимает, что, оказывается, если нет отношений с Богом, если нет Бога в моей жизни, то все эти вещи, которые он искал, которые достиг, оказывается, не имеют смысла. Не во власти человека, и то благо, чтобы есть и пить, и услаждать душу свою. Оказывается, можно есть, можно пить, можно иметь много золота, можно иметь много музыкантов, можно иметь много имущества, но не услаждать душу. Не во власти человека это. Дальше заканчивает 25 стих. «Ибо человеку, который добр пред лицом его, он дает мудрость и знание и радость». Вот эта фраза «добр пред лицом его» точнее должна переводиться как «человек, который угоден ему», который угождает Богу или который живет в согласии, в гармонии с Богом. Он дает мудрость и знание и радость. То есть для того, чтобы нам, для того, чтобы мы могли иметь способность наслаждаться всеми обычными вещами, есть и пить и так далее, всякие разные вещи, вот предварительно нужно от Бога получить мудрость, знание и радость. То есть мудрость – это одно из основных благословений, которые обретают люди, угождающие Богу. Она приходит с радостью, то есть она дает человеку радость, способность радоваться, а все остальное уже только прилагательное, то и только оно добавляется уже к этой радости, которая есть. И вот через несколько глав, в 8 главе, Екклесиаст делает еще одно очень важное утверждение, которое показывает практическое действие мудрости в сложных лабиринтах жизни. И на нем мы остановимся сегодня. 8 глава, 5 стих. «Соблюдающий заповедь не испытает никакого зла». Дальше говорит, сердце мудрого знает время и устав. То есть, оказывается, тот человек, который получил от Бога мудрость, он не только имеет радость для того, чтобы наслаждаться всем тем, что вокруг, но он имеет особую способность правильно пройти ситуации, которые охарактеризованы здесь как зло. Посмотрите, соблюдающий заповедь не испытает никакого зла, то есть зла много. И он там перечисляет между 2 главой и 8 главой много разного зла, разных форм, разных разновидностей зла перечисляются. Вот здесь он говорит о том, что сердце мудрого, оно имеет способность преодолеть это по двум причинам. Первая причина – мудрый человек знает время. Второе, мудрый человек знает устав, то есть он знает, как подойти к этому времени. И мы посмотрим сегодня, в начале этого года, посмотрим на эти две вещи. Мы посмотрим на время, в которое мы живем, и потом мы посмотрим на то, как к нему нужно относиться с библейской точки зрения. Давайте посмотрим еще раз на эти слова. «Соблюдающий заповедь не испытает никакого зла, сердце мудрого знает время». Когда мы жили в Советском Союзе, нас атеистическая пропаганда пыталась убедить в том, что верующие – это те, кто спрятал голову в песок и кто просто не ориентируется в том, что происходит вокруг. То есть тогда говорили, что Советский Союз, советские люди, они семимильными шагами движутся к коммунизму, а вот эти вот мракобесы отсталые, так называли верующих, это очень плохое слово, я объясняю молодежи, которые не знают, что это такое. Это отсталые, очень плохие люди, вот, они просто не могут наблюдать за всем тем, что происходит. Вот, и, может быть, поэтому не только для верующих, конечно, для всех проводили политинформацию. Вы, опять-таки, молодежи нужно объяснять, что такое. Полит – это не от слова «поливать». вот, информации, это от слова политическая информация. То есть проводили такие занятия, где объясняли, как быстро мы будем в коммунизме. Вот примерно что-то подобное. Так вот сегодня, когда мы говорим о верующих людях, и тогда, и сегодня, в действительности верующие люди, они лучше и точнее понимают то, что происходит вокруг. Я хочу вам представить сегодня 10 основных факторов, которые характеризуют наше время. И это очень важно, чтобы мы понимали, где мы сегодня находимся. 10 основных факторов, их можно больше видеть, есть грани разные, подграни, которые включают в себя. Но у нас сегодня вот времени хватит только на то, чтобы коротко посмотреть на вот эти 10 важных сфер. Фактор номер один, который играет роль в прошлом году, и он будет играть роль в следующем году, это небывалый успех цивилизации. Представьте себе, человечество на протяжении тысячелетий копило знания. Не просто копили знания, а человечество потихонечку использовало то знание, которое предыдущее поколение собрало, оно использовалось следующим поколением, и поэтому знания растут экспонентно. Это не только знания, это и то производное от знания, то есть технологии. Вот почему мы живем сегодня в век, когда мы переживаем взрыв цивилизации. Было время в XIX веке, когда индустриализация, то есть когда перевели производство, промышленность на машины, стали машинами обрабатывать разные вещи, ткацкие станки, стали делать, выливать сталь, обрабатывать. И вот тогда людям казалось, что они уже на пике достижений. Оказывается, нет. То, что мы переживаем сегодня, называется цифровая революция. Этот всеобщий век компьютеризации, причем гигантское, быстро очень ускоряющийся рост современных возможностей компьютеров. То есть с каждым годом скорость обработки информации в этих микропроцессорах увеличивается, я не знаю, на сколько раз, но постоянно увеличивается. И это не просто так, то, что касается каких-то людей, которые в Intel работают. Это касается каждого из нас. Например, то, что раньше стоило очень дорого, сегодня полно везде. Например, видеокамеры. Раньше это было очень дорогое удовольствие. Сегодня на каждой машине, ну не на каждой, но на многих, их по 7 стоит. И не только на машинах. Они стоят на домах, мы еще до этого дойдем. Они стоят очень много. Вы знаете, что сегодня в мире миллиард камер установлен. Камеры слежения. 1 миллиард. Почему это стало возможным? They are dirt cheap. Они очень дешевые стали. Ну, это одна сторона. Огромное количество. Цифровая революция изменила, или digital revolution, изменила промышленное производство. Вы знаете, что сегодня фермер, который сеет, ездит на тракторе, вы знаете, что его трактор управляется GPS? И не просто управляется GPS, а он точно регистрирует, на какой части поля, сколько он посеял. Почему это нужно? Потому что потом, когда он едет и дает туда удобрение, это удобрение дозируется, подсчитано компьютером. Он знает, сколько чего там посажено. Это обычный фермер. Но раньше это немыслимо было. Сегодня цифровая революция сделала это абсолютно возможным. Операции делаются роботами. Самые разные вещи, которые раньше были немыслимы, сегодня становятся реальностью. Это все связано с усилением скорости обработки информации, увеличением компьютерных возможностей, сетей, передачи, скорости передачи информации. Такого не было никогда в истории цивилизации. Об этом можно говорить много, но вы понимаете, у меня 10 их. Поэтому я чуть-чуть переключу передачу, и мы поедем немножко быстрее. Второе, что связано с этим очень тесно, это невиданный взлет человеческого самомнения. Откуда это приходит? Развитие цивилизации всегда сопровождалось ростом мнения людей о себе. Ну, это всегда, это даже вот у простого человека, когда, если человек стал вдруг много зарабатывать, и у него, как говорят, пальцы веером, То есть он начинает о себе думать много, что у него много возможностей, он такой крутой человек. Вот точно так, это касается не только отдельных личностей, это касается человечества в целом. Чем больше у людей возможностей, тем больше они думают о себе. Тем больше они считают себя богами. Вы помните, когда-то изначально, когда люди согрешили, они восстали против Бога, дьявол им предложил независимость от Бога, и он сказал: «Вы будете как боги». И вот с тех пор люди этим и занимаются. Они берут данные Богом способности, их когнитивные способности, то есть способность к рациональному мышлению, их творческие способности, способность творить, производить, исследовать. И они используют ресурсы, которые заложены Богом в сотворенную Вселенную. И они используют все это для того, чтобы доказать самим себе, всем остальным и, в конце концов, Богу, что они сами хозяева своей жизни. Что они могут без Бога прожить. Ну, например, давайте вернемся к тому же фермеру. Раньше, если фермеры, они полностью зависели от Бога, они полностью зависели от дождя. Даст Бог дождь – будет урожай. Не даст Бог дождь – не будет урожая. Сегодня они берут в море соленую воду, опресняют ее и поливают вот там же в Израиле, где очень часто засухи бывают. И, естественно, сегодня этот человек, который сам контролирует такие процессы, он внутри не ощущает нужды, потребности искать Бога. Он сам управляет теми вещами, которые раньше казались невозможными. Точно так же и медицина. Если до середины 20 века любая инфекция в 50% случаев приводила к смерти, то сегодня об инфекции вообще не думают. Если инфекция, что есть? Антибиотик. Самые разные антибиотики есть. Они только 100 лет существуют. Даже чуть меньше 100 лет. То есть, смотрите, чем больше люди имеют прогресс в цивилизации, тем больше у них самоуверенность. Это очень ярко было еще в самом начале. Помните, 4 глава Бытие, и мы об этом говорили. У меня даже есть проповедь на Бытие, «Проклятие цивилизации», кажется, называлось, или что-то подобное. Там описано, что как люди стали развивать индустрию, и они стали бахвалиться своим грехом. То есть люди думают о себе очень много. Так продолжалось на протяжении всей истории. Правда, периодически Бог ставил преграды на пути этого движения, допуская эпидемии, войны и какие-то природные катаклизмы, которые остужали пыл людей. Ну вот как в данном случае. Помните, мы считали как-то, что всего 2 грамма, или даже миллиграмма, я уже не помню, вируса, они остановили жизнь вообще на всей планете. То есть вирус этот малюсенький, очень мелкий. Но вот такой эффект. То есть это немножечко остужает пыл людей и их самомнение. Здесь нужно отметить еще одну очень важную деталь. Развитие цивилизации не только повышает мнение людей об их технических возможностях, оно еще и утверждает в их представлении о том, что они видят себя как финальные арбитры в вопросах морали и нравственности. То есть они уже сами определяют реальность бытия, смысл и предназначение жизни. Они ощущают эту уверенность в том, что им не нужен кто-то, кто укажет, что такое семья. Им не нужен кто-то внешний, кто укажет, что такое мужчина и что такое женщина. Они сами творцы своей судьбы. Если раньше они были только творцами своей судьбы, то теперь они говорят: «Я творец своей идентичности. Я сам творец того, кто я есть, и мне не нужно навязывать». И сейчас, может быть, вы слышали очень модно, что когда рождается ребеночек, то наиболее прогрессивные представители общества говорят: «А мы не будем его воспитывать как мальчика или как девочку. Мы позволим ему или ей самостоятельно определить, кто же он. Это все исходит из вот этого положения. Человек чувствует себя творцом, творцом самого себя, не просто того, что быто вокруг, творцом самого себя. Итак, это две вещи, которые характеризуют наше время. Первое – это небывалый успех цивилизации. Второе – невиданный взлет человеческого самомнения. Третье – рост благополучия и привычка людей к комфорту. Это еще один очень естественный фактор, который происходит в благополучных обществах. То есть, чем больше развитие цивилизации, тем лучше люди живут. Тем больше они привыкают к этому. Создаются разнообразные удобства, бытовые удобства, разные формы комфорта. Вы посмотрите в свою квартиру, как бы вы ни жили, будь то вы человек, у которого большие материальные возможности или маленькие, посмотрите в свою квартиру, и вы увидите огромную разницу между тем, что было 20 лет тому назад. Много самых разных штучек, которые делают жизнь приятнее, легче, удобнее. Это неотъемлемый результат цивилизации. Появляются новые возможности для развлечения, для отдыха. Если раньше в Советском Союзе было всего два канала телевизора, помните, я забыл уже, какие там первые, еще какой-то, не помню уже какие, у нас не было телевизора. И то, если вы помните, в 10 часов вечера сетку показывали. Если кто-то помнит, что это такое, вот я смотрю, некоторые люди реагируют, они знают, что это такое было. То есть программы были, не знаю, там с 6 утра до 10 вечера, и все. То еще лет 20 тому назад появилось кабельное телевидение, и там сотни каналов, и круглосуточно там льется на любой вкус. Но это еще не предел, появился интернет. И интернет оставил позади кабельное телевидение. Возможности колоссальным образом расширились. То есть люди могут услаждать себя всем, чем угодно. Видео, компьютерные игры. Человек может у себя дома играть в шахматы с человеком откуда-нибудь из Санкт-Петербурга. И не только в шахматы. Ладно бы еще в шахматы. А то в самые разные глупые игры, которые сегодня очень много всего. То есть у людей огромные возможности для развлечений. Кроме того, алкоголь, наркотики, сексуальные утехи самые разные. Это все становится более разнообразным, более доступным. Кроме того, путешествия, билеты дешевеют, у людей денег больше, они могут покупать больше. Разные походы, спорт – это далеко не полный список многочисленных форм развлечений, которые доступны современным западным людям. И все это создает определенную атмосферу. Во-первых, люди начинают ощущать жизнь близкой к райским условиям. Ну, представьте себе человека, который жил в 1937 году в Советском Союзе, когда голод был. Конечно, он мечтал о небе, когда каждый день могли арестовать. Конечно, люди жили, и они ощущали нужду в Боге. Они ждали, когда Христос придет. И сегодня, в 2021 году, когда у людей много всего, и они от одного вакейшена к другому, от одного развлечения к другому, это попробовали, теперь еще вот это, ты не перепробуешь всего. Ты просто не перепробуешь всего. Да зайдите на любую свадьбу, и вы чаще всего не перепробуйте все блюд, которые там вам предлагают. Да зачем на свадьбу? Вспомните ваш вчерашний стол. То есть речь идет о колоссальных возможностях, которые есть у людей. Но есть еще одна очень серьезная причина или серьезная проблема, связанная с этим. У людей появляется привыкание к земному благополучию, и они теряют способность противостоять трудностям. Это, кстати, вот этот замкнутый круг. Цивилизации всегда заканчивали плохо, потому что, живя хорошо, люди теряли способность к выживанию. И потом бах, что-то случилось, типа пандемии, и люди абсолютно не способны жить в этих более сложных условиях. Итак, мы приходим к четвертому фактору. Мы говорили уже о трех. Мы говорили, во-первых, о росте цивилизации, успех цивилизации, взлет человеческого самомнения, рост благополучия. Четвертое, чем охарактеризовался прошлый год и характеризуется этот, пандемия. Вот это то, что действительно как гром среди ясного неба прогремело. Люди привыкли жить к тому, чтобы их жизнь была безопасной, комфортной, удобной. И здесь вдруг бах только. И что-то случилось. Паника, которая возникла в результате вот этого распространения этого вируса или пандемии, она намного превышает того, что было в 1918 году. В 1918 году была так называемая эпидемия испанки, Spanish flu. Так вот, во время Spanish flu в мире умерло 50 миллионов человек. Вы можете себе представить, тогда население Земли было намного меньше, я не знаю сколько, но если 4 миллиарда было в 70-е годы, я помню, сейчас 7 миллиардов, то значит тогда, может быть, 2 миллиарда людей всего было. И из 2 миллиардов умерло 50 миллионов. Сегодня за все месяцы, за год COVID-19, за год умерло менее 2 миллионов, 1 миллион 800 человек во всем мире. Но в панику привело это людей намного сильнее. Причина, почему это происходит, потому что люди привыкли к тому, что их жизнь в безопасности, и здесь вдруг что-то происходит, на что у ученых нет инструментов, как это контролировать. И это все приводит людей в панику. Это в действительности серьезная вещь, которая вскрывает беспомощность людей, вскрывает их ложное упование на медиков и ученых. Кстати, если мы посмотрим на то, что происходило и происходит вот с этим вирусом, это очень такая интересная вещь, и как на нее люди реагируют. Я приведу некоторые цифры. Каждый год от гриппа в Соединенных Штатах умирает около 50 тысяч человек. От гриппа умирает каждый год около 30 до 50 тысяч. Для округления посчитаем, примерно каждый человек из 10 тысяч американцев умирает от гриппа за год. Когда пришел COVID-19, вот от COVID-19 сейчас за год в Америке умерло 350 тысяч. Но опять-таки округлим. Это получается, что умирает в 10 раз больше, чем от гриппа. Ну, в 8 раз, может быть, больше. То есть, если там умирал каждый 10-тысячный, то здесь умирает каждый тысячный. В 10 раз больше – это, ну, огромный процент. В 10 раз увеличилась смерть. Вот почему люди все в панике. Но в действительности умирает всего 0,1% людей. То есть, 99,9% людей не умрут от ковида. И даже если мы возьмем тот 0,1%, вот в этой 0,1% примерно 90% это люди старше 70 лет. То есть если посмотреть, то процент или шанс, что человек умрет, во всяком случае от испанки был в десятки раз выше. Шанс, что человек умрет, в десятки раз выше. Но страха, паники сегодня намного больше. И причина как раз в этом заключается. Посмотрите, комфорт, благополучие, люди привыкли к этому. И здесь вдруг что-то, что делает их жизнь неуверенной, и они живут, и они не знают, они выживут или нет. Это ведет к следующему очень важному аспекту – усилению государственного контроля над людьми. Эта тенденция наблюдается в обществе уже давно. Я об этом говорил подробно после того, когда 9-11 произошло, то есть вот эти взрывы в Нью-Йорке, когда американцы, очень свободолюбивые люди, они внутри перешагнули психологический барьер и сказали, пусть государство читает наши имейлы и слушает наши телефоны, лишь бы с нами не было чего-то такого, как случилось вот тогда в Нью-Йорке. Сегодня пандемия она перевела человечество через еще один барьер. Сегодня во многих странах уже вводят паспорта вакцинации. То есть, если человек будет вакцинирован, его пустят в самолет, например. Я не знаю, еще вырабатывают все эти правила. Если нет, не пустят в самолет. То есть, всякие разные. И люди внутри готовы. Они готовы носить маски, ставить вакцины, выстроиться в ряд, ходить толпы. Как скажут, лишь бы только от вируса освободили. Лишь бы не попасть в тот 0,1%. Не умереть от этого. То есть находящиеся в панике люди, они в большей степени готовы к тому, чтобы их контролировали. Этот контроль, во-первых, посредством телефонов. Сейчас это удивительнейшее дело, если вы наблюдаете за тем, что происходит в России, интересные вещи, когда можно найти данные перемещения лиц, даже самых охраняемых, самых засекреченных. Оказывается, можно найти данные, где этот человек был. Все потому, что с ним телефон. Кроме того, контроль посредством использования интернета, что человек смотрит, когда смотрит, как смотрит. Все это собирается в базах данных. Каждый шаг наш, каждый шаг собирается в базах данных. Контроль посредством видеокамер. Я уже сказал, что примерно 1 миллиард камер видеонаблюдения установлен в мире сегодня. Кстати, половина из них в Китае. Китай очень тоталитарное государство, и они сделали большой прорыв в цифровой революции. Камеры дешевые, и они их напичкали везде. Но, вы знаете, вторая страна после Китая по количеству камер – Соединенные Штаты Америки. То есть речь идет о том, что люди к этому привыкают и не замечают, и они не видят. Но в действительности это реальность. Это реальность, в которой сегодня находится общество. Следующий фактор, который мы пережили в прошлом году, это социальные волнения в США. Эти все волнения, они подогревались группами с марксистской идеологией. БЛМ, одна из самых главных группировок, которая все это двигала, это открыто марксистская идеология. Что это значит? Что значит марксистская идеология? Марксистская идеология ставит в основу мировоззрения структуру угнетателей и угнетаемых. Если кто помнит, кто хорошо учился в Советском Союзе, кто нехорошо учился или забыл, я вам расскажу сейчас. Так вот, по идеологии марксизма-ленинизма, Ленина туда пришили, просто вообще это Маркс все продумал. По идеологии марксизма суть заключалась в том, что богатый класс угнетают бедных. И для того, чтобы хорошо жить, для этого нам нужно свергнуть богатых, и тогда, исходя из идеологии марксизма, восстановится справедливость, во-первых, и, во-вторых, тогда сможем построить коммунизм. По сути дела, вот это было. Проблема, конечно, заключалась в том, что одних богатых свергнули, и потом, если вы внимательно посмотрите, что было в Советском Союзе, появился другой класс богатых, привилегированных людей, которые вышли из вот этих рабочих и крестьян, по сути дела, и умело манипулировали. Если вы хотите просто на досуге почитать о том, как это все устроено, почитайте, есть такой писатель Джордж Орвелл, и у него есть очень хорошая книга, которая называется «Скотный двор» или «Animal Farm». Небольшая книжонка, на досуге почитаете, и вы получите отличную картину о том, что такое идеология марксизма. Так вот, в наши дни эту идеологию здесь, на Западе, ее применили уже не к богатым и бедным, а применили к другим, как бы угнетаемым категориям граждан. Одна из категорий угнетаемых – это люди цветные, то есть люди с другим цветом кожи, то есть расовая дискриминация. И здесь же есть другая очень большая, вернее, туда очень много внимания – это люди с отличающейся сексуальной ориентацией. И идеология точно такая же, которая была тогда. И вот почему вы видели все эти погромы самые разные, точно так, как революция в 1917 году в Советском Союзе. Идеология такая: мы старый мир разрушим до основания, а затем мы наш, мы новый мир построим. Знаете, что я сейчас процитировал? «Интернационал». Это главный гимн коммунистов был во время Советского Союза. И вот здесь сейчас очень успешно насаждается марксистская идеология, только уже немножко в другом ключе. Именно это переживали мы в прошлом году. Это угроза. Угроза, которую несут с собой эти движения, страшна не только погромами, не только разрушениями. Она намного более страшна насаждением идеологии, которая неизбежно разрушает устои западного общества. То есть она разрушает самое главное, против чего она бьет. Она бьет против иудео-христианских ценностей, на которых построена эта страна. Я об этом проповедовал целых 4 проповеди. Думал одну сделать, и получилось 4. Как-то она про Америку называется, я уже забыл, как эта серия проповедей. Итак, мы подходим к еще одному фактору. После того, когда мы говорим о социальных волнениях в США, это приводит к смущению и растерянности в народах. Это все неизбежно ведет к тому, как это отражается на состоянии общества. Например, рост употребления спиртного. Вот данные статистические, официальные. Значит, за время пандемии в магазинах стали продавать на 54% больше спиртного, чем продавали в прошлом году. Это в магазинах. Теперь слушайте дальше. А онлайн-продажи выросли на 500%. То есть в 5 раз больше. Люди сидят дома. Зачем в магазин ходить, еще заразиться? Вот. Поэтому они заказывают. И им возят. UPS, возит FedEx, возит Amazon. На 500%. Это говорит о том, что у людей внутри потерян фундамент. Они не знают, для чего живут. Друзья, это серьезный вообще поворотный момент в истории западного общества. Никогда в Америке так не пили. В России пили, много пили, сейчас пьют. В России 70% мужских смертей связаны с употреблением алкоголя. 70%. Пили все, что горит. И сейчас так же. Всякие разные денатураты. В прошлом году был скандал боярышником. Не боярышник, лосьон какой-то боярышник был такой, который пили. А потом боярышник сделали с таким названием, сделали какой-то этот, да, жидкость это для охлаждения, как она называется, Тима? Антифриз какой-то, да. Назвали боярышник, перепутали эти, которые с этим делом. Вот, и пошли там, умерли там, целая куча умерла. Ну, ужас, да, действительно ужас, вот Ангелина говорит, ужас. Проблема в том, что этот ужас сейчас здесь. И не только это, если только алкоголь, наркотики, которые не просто узаконили марихуану, вот сейчас уже некоторые штаты узаконивают тяжелые наркотики. Опять-таки, все это движется из того же самого состояния. Отсюда рост депрессий, рост самоубийств, отсюда рост домашнего насилия и так далее. Итак, мы движемся еще чуть быстрее. Смущение, растерянность в народах. К этому добавились еще одна проблема прошлого года – это оспариваемые выборы или contested election. Это были самые поляризованные выборы в истории США. Почему самые поляризованные? Потому что позиции одного кандидата и другого кандидата настолько отличаются, они просто непримиримы. Раньше в Соединенных Штатах трудно было отличить демократа от республиканца. У них было так много общего. В 70-е, даже в 80-е годы. Сегодня, когда мы имеем дело вот с каждыми выборами, радикализация происходит все больше и больше. И ладно, только оно парализовано. Это не только поляризация. Есть еще одна огромный фактор. Ни в каких выборах не участвовало столько людей, сколько участвовали в этих выборах. Более 150 миллионов американцев проголосовали. Более 150 миллионов. Это вообще не мы. Это значит, для одной половины почти что пополам на пополам. Это значит, что для одной половины людей это настолько важно, что они решили, пойду и проголосую. И для другой половины это настолько важно, что они решили, что пойду и проголосую. То есть это говорит о том, что люди не только поляризованы, они хотят отстоять свое мнение. Кроме того, это самые спорные выборы в истории США в том плане, что очень много до сих пор неясностей относительно того, а не были ли результаты подтасованы. То есть до сих пор это все еще не улеглось, не устоялось. Что происходит в результате этого? В результате этого происходит очень серьезная вещь. Доверие, разрушается доверие системы власти. Вот, Америка отличалась всегда тем, что люди понимали, что власть, они уважали власть. Они спорили, не соглашались, но все равно власть уважали. Вот это уважение, оно сходит на нет все сильнее и сильнее. Кроме того, разрушается способность к компромиссу, то есть способность принимать отличающиеся точки зрения, как имеющие право на жизнь. Кстати, это не только здесь, это же происходит, мы видим, в странах бывшего Советского Союза, только посредством других инструментов это происходит. Итак, предпоследний, девятый фактор, который на фоне всего этого происходит, и который играет важную роль – общее ослабление церкви. К великому сожалению, рост благополучия, в котором находилось западное христианство последние десятилетия, этот рост благополучия привел к тому, что люди потеряли внутреннюю потребность в Боге, даже верующие люди. Как мы уже говорили, человек, который от любой болезни мог умереть, он бежал к Богу, он шел, он падал на колени во всякой ситуации. Сейчас он хорошо, если вспомнит и помолится, но сначала он пойдет к врачам, потом пойдет, возьмет таблетки, потом еще проверит в интернете 1000 разных методов лечения и так далее. И потом где-то там на 150-м месте Господь Бог, которому на всякий случай помолится. Я имею в виду среднестатистический верующий сегодня. То есть цивилизация несет с собой много блага, но и вместе с этим, к сожалению, цивилизация способствует тому, что люди, они не ощущают нужды в Боге. Если вы почитаете внимательно книгу Судей, в книге Судей описано 7 циклов, когда народ израильский в данном случае, он находился в положении бедствия, Бог посылал им своего судью или представителя своего, который способствовал пробуждению, покаянию в народе. С покаянием приходило благополучие, приходила стабильность. И через несколько лет, в среднем 20 лет стабильности, если вы посчитаете то, что происходит в книге Судей, 20 лет стабильности, и люди начинают расслабляться, и потихонечку скользят вниз, теряют Божье благословение, все дальше, дальше и дальше, и приходят к своему концу. Что-то подобное мы видим сегодня в западном христианском обществе. Был период времени, когда христиане в большей степени видели роль церкви в своей жизни. Церковь, она была для них более важная, они изучали Писание, они шли в церковь. Я вам приведу такой пример. Я уже рассказывал, когда мы приехали еще в середине 90-х годов в Алабаму, я познакомился со служителями в хорошей церкви там, и мне пасторы, они сказали, что у нас хороший член церкви приходит в церковь 40 раз в году. 52 воскресенья, он приходит один раз в неделю, каждое воскресенье, плюс еще одно воскресенье в месяц попадают какие-то события. Vacation, у сына футбол, family gathering, или всякие разные вещи, по которым люди просто не могут. И это еще 25 лет тому назад, это хорошие верующие были. Для меня тогда это было странным. Странным почему? Потому что у нас было 4 раза в неделю собрание. На Новый год, после Нового года, у нас было собрание 31 числа, и потом неделю еще каждый вечер. Я не знаю, было ли у вас в церквях так. У нас было каждый вечер молитвенное собрание. Мы молились о предстоящем годе. Я не говорю сейчас, хорошо, это плохо. Так было. Сегодня мы видим совершенно иную картину. Сегодня, во время пандемии, когда люди потеряли возможность, не было возможности приходить, запретили, после того, когда разрешили приходить, большинство церквей в Соединенных Штатах собралось только 2/3 людей. 1/3 потерялась после того, когда уже разрешают приходить. То есть это говорит о том, что потихонечку церковь скользит. Кроме того, церковь еще впитывает в себя идеологию постмодернизма, отрицание абсолютов, отрицание авторитетов и так далее. И самая последняя характеристика времени, в котором мы живем, это рост антихристианских настроений в обществе. Давайте посмотрим еще раз на все эти 10 качеств, 10 характеристик времени, уходящего года. Небывалый успех цивилизации. Это остается, это то, что есть. Невиданный взлет человеческого самомнения будет расти еще сильнее. Все вот эти архитекторы новой морали, они все уверенные в себе люди. Рост благополучия, привычка людей к комфорту. Этим очень легко управлять людьми. Люди, которые привыкли к комфорту, испугая их тем, что комфорт потеряется, они готовы делать все, что угодно. Пандемия коронавируса – это очень удобный инструмент, который использует государство. Усиление государственного контроля над людьми. Социальные волнения, в данном случае в США. Если мы посмотрим на другие страны, там свои тоже есть заморочки. Свои социальные волнения, свои всякие разные. Смущение и растерянность в народах, пьянство, алкоголизм, наркомания, депрессии и так далее. Оспариваемые выборы в этом году в Америке. Общее ослабление церкви, рост антихристианских настроений в обществе. Что это такое? Дело в том, что церкви, исповедующие авторитет Писания, становятся чуждыми элементами в западном обществе. Это нужно очень ясно понять. Наша идеологическая, духовная основа радикально отличается от того, чем живет окружающий нас мир. То есть, когда мы говорим, Бог имеет власть, и Его Слово имеет авторитет, когда мы говорим так, это не просто непонятно людям, а это для людей, которые вокруг нас живут, это кажется основанием для того, что они называют хейт, для ненависти. То есть, когда они говорят, и что ты хочешь сказать, если Бог сказал, что, и дальше подставляйте, гомосексуализм – это грех, например. Они вообще не думают такими категориями, потому что для них то, что Бог сказал, у них вообще нет такого понятия, Бог как авторитет. И по этой причине у них радикальное невосприятие того, как живут библейские христиане. В этой ситуации что будет происходить? В этой ситуации многие христиане, многие церкви, уже это происходит и будет происходить, они будут отказываться от идеи Бога-владыки. Они будут воспринимать постмодернистские идеологии, в которой нет абсолютной истины. Как я уже сказал, это то, что происходило, и то, что происходит сегодня. Итак, давайте вернемся к нашему тексту. «Соблюдающий заповедь не испытает никакого зла. Сердце мудрого знает и время, и устав». Я немножко взял времени для того, чтобы посмотреть на время, в которое мы живем. Давайте теперь на устав посмотрим, зная устав. Как правильно относиться? Сердце мудрого знает и время, и устав. Сердце мудрого не только видит факты, сердце мудрого правильно интерпретирует. Сердце мудрого понимает их значение. Верующие люди, они реально признают, что правильно оценить все может только Бог. Поэтому они идут к Нему для того, чтобы у Него взять реальную картину того, что происходит в жизни вокруг нас. Верующие люди обращаются к Божьему Слову. Приведу вам несколько текстов. Псалом 118, 105 стих. «Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей, дорогие мои». Это точно так же верно сегодня, в 2021 году, как было верно И в 950 году до нашей эры, когда Давид эти слова написал. То есть более 3000 лет тому назад, или около 3000 лет тому назад. И верующие люди это понимают. Они понимают, что они не будут под влиянием вот этих всех ветров, течений. Почему? Потому что они точно знают, слово Твое, светильник ноге моей. Так было всегда, христиане переживали самые трудные времена. Очень много было беспокойств, и чума была, и войны были, и христиан уничтожали, гонения были. Но верующие люди всегда знали, что есть Божье Слово, которое побеждает все, которое остается верным и сегодня, и в наши дни. 90 стих в этом же псалме 118. «Истина Твоя в рот и рот. Ты поставил землю, и она стоит. По определениям Твоим все стоит до ныне, ибо все служит Тебе». Верующие люди это знают. Верующие люди понимают, что развитие истории – это не хаос. Они понимают, что все служит Богу к Его конечной цели. Вот почему они не бегут в виноводочные магазины для того, чтобы залить свое смущение. Большинство верующих, во всяком случае, не делает это. Хотя, возможно, кто-то из вот того количества, о котором мы говорили. Первый псалом, посмотрите. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных, не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его». И о законе его размышляет он день и ночь, и будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Заметьте, друзья, это вечная истина. Это касается и периода постмодернизма. Это касается и нашего времени, вот этого смущения и растерянности, в которой находятся многие люди. Хотите иметь успех? Размышляйте о Слове Божьем. День и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, как бы ни дули ветры. Верующие люди отличаются тем, что они знают истину. Они посвящены, они живут истиной. Псалом 14, первые два стиха. «Господи, кто может пребывать в жилище Твоем, кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем». Да, мы не сможем убедить людей вокруг, чтобы они жили истиной. Для них истина не существует. Но мы-то знаем, что означает истина. И поэтому мы наш внутренний ориентир направлен на то, чтобы знать истину, жить. Мы знаем, что она есть. Несколько наиболее значимых граней истины, которые важно помнить сегодня, в это время. Самое первое – Бог управляет миром. Вот это то, что говорит нам Писание. Вот какими бы ни были обстоятельства, Бог управляет миром. 92-й Псалом, 1 стих, читаем. «Господь царствует. Он облечен величием, облечен Господь могуществом и припоясан, потому тверда вселенная и не подвигнется. Если бы не Божье владычество, вселенная распалась бы на свои составные части. Престол Твой утвержден искренне, Ты от века. Возвышают реки, Господи, возвышают реки голос Свой, возвышают реки волны Свои, но паче шума вод многих сильных вод морских силен вышних Господь». Вот это нам сообщает Писание снова и снова и снова. Откровения Твои несомненно верны. Дому Твоему, Господи, принадлежит святость на долгие дни. Бог не зависит от того, что о Нем думают представители цивилизации. Бог не зависит от того, что эти представители цивилизации думают о самих себе. 89-й Псалом, 3 стих. «Прежде, нежели родились горы, Ты образовал землю и вселенную от века и до века Ты Бог». То есть от начала времени и до конца времени Бог остается Богом. И вот это очень важно нам помнить. То есть мы не игнорируем реальность. Мы понимаем, что мы живем в очень сложное время сегодня. Это точно. Но мы не в панике от этого. Почему? Потому что мы знаем, что Бог всем управляет. Тот, кто альфа, является омегой. Тот, кто есть начало, тот же является и концом всего. Тот, кто начал свое дело, доброе дело в наших сердцах, Филиппийцам 1:6, будет совершать его, завершит его даже до дня Иисуса Христа. Это то, что мы знаем. Исаия 40 глава 13 стих. Кто уразумел Дух Господа и был советником у него и учил его? С кем советуется он? Кто вразумляет его? То есть Бог не зависит от того, что сегодня думают в Гарварде эти представители научных кругов высоких или в других каких-то академических институтах. Вот народы, как капля из ведра, как считается, как пылинка на весах. Вот острова, как порошинку поднимает он. И, кстати, пандемия это очень ярко показала. Вот чуть-чуть Бог допустил вот эти 2 грамма этого вируса. И все человечество уже в панике. 2 грамма вируса. То есть у Бога столько инструментов, которые могут очень ярко показать полную несостоятельность человека, людей. Острова, как порошинку поднимает, народы, как капля из ведра, считаются, как пылинки на весах. Так это первая вещь, которую нам нужно знать. Вот что открывает нам истина. Бог управляет миром. Первое. Второе. Божье слово истинно всегда. Друзья мои, и в период постмодернизма, когда отрицают само существование истины, Божье слово не перестает быть истинным. Нам нужно это очень хорошо понимать. 118-й псалом, еще раз 90-й стих. «Истина твоя в рот и рот». То есть это значит во все роды. «Ты поставил землю, и она стоит». Заметьте, истина Божия, ее обязательность, ее сила равноценна таблице умножения. Равноценна физическим законам. Вот точно так, как 2 × 2 не может быть 3,5, вот точно так Божье Слово невозможно, чтобы оно потеряло силу. Невозможно. Независимо от того, какой сейчас период идеологический на дворе. Что сегодня думает мир о Божьих возможностях. Независимо от этого. И нам, верующим людям, очень важно это помнить. Да, мы будем выглядеть все более и более отличающимися от тех, кто живет вокруг нас. Но это совершенно не говорит о том, что мы должны забыть о том, что истина твоя в рот и рот, по определениям твоим все стоит до ныне. Чрезвычайно важная вещь. Первое послание Петра, 1 глава, 24-25 стихи. Апостол говорит, ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве. То есть какими бы успехами цивилизации не хвалилась, не обладала, всякая слава человеческая, как цвет на траве, засохла трава, и цвет ее опал. Пандемия очень яркая этому демонстрация. Еще не успели выработать вакцину, ее такими ускоренными темпами разрабатывали, лучшие умы там работали во всем мире. Уже появилась новая разновидность этого вируса, о которой не знают, как он, будет ли она действовать на эту разновидность или нет. Засохла трава, и цвет ее опал. Ну, смотрите, 25 стих. Но Слово Господне пребывает вовек. Это есть то Слово, которое вам проповедано. Очень важно, друзья. Мы, верующие люди, имеем, в отличие от всех людей, которые не знают Бога, не знают Его Слова, мы имеем это твердое основание для жизни, которая помогает нам правильно видеть то, что нас окружает, то, что происходит вокруг. Итак, это третье. Божье Слово – истинное объяснение жизни. Оно истинно всегда. Четвертое. Духовная брань – это главная реальность жизни. Мы живем, и нам кажется, что главное – это битва за политическое устройство одной страны или другой, за социальное положение одной группы людей, или даже за мое или твое выживание сегодня. Нам кажется, что вокруг этого идет вот весь, вращаются все события. Но в действительности нет. Главное за всеми этими событиями, что происходит, это духовная борьба, духовная брань. Послание к Ефесянам очень ярко об этом сказано, что нам нужно помнить, что вокруг нас идет очень мощная война, война духовная. 6 глава, 10 стих. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силою». Почему нам нужно это? «Облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козни дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века этого, против духов злобы поднебесных». Она всегда была, она просто разные формы принимала. Сейчас это вот такая идеологическая война против иудео-христианских ценностей. Но она всегда была, в разных формах выражала и в Римской империи, и в Европе, в средние века, и в Советском Союзе, и сейчас на Западе. Это всегда было. Это духовная борьба всегда была. Силы зла, бесовские силы. Посмотрите, здесь написано «начальство, власти, мироправители тьмы века этого, духи злобы поднебесной». То есть разработанная, разветвленная система, которая занята уничтожением Божьих целей. Нам это нужно очень хорошо понимать, друзья. Каждый грех, когда человек впадает в грех, это не что иное, это духовная борьба. Каждый раз, когда торжествует небожья идеология в каком-то обществе, это не просто так, это духовная борьба. И соответственно, посмотрите, он говорит, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его, чтобы противостать этому. Что интересно, многие христиане, они не учитывают это. И тогда, когда все это происходило, то христиане думали, что нужно укрепиться плакатами и выйти на какую-то демонстрацию. Я об этом говорил много по поводу ситуации здесь, в Америке, и по поводу разных ситуаций в разных других странах, когда там выборы украли или еще что-нибудь. И вот христиане говорили, мы же должны возвысить голос, мы должны взять плакат и выйти. Друзья, должны возвысить голос. Возвысить перед Богом на колени. Мы-то понимаем, где силы. Если бы вот с такой же ревностью христиане стояли на коленях и молились бы за свои страны. Вот как они шли на демонстрации. К большому сожалению, конечно, большинство не на демонстрации не шли, ни на колени не становились. К большому сожалению, им просто было все равно. Вот почему апостол говорит, укрепляйтесь Господом, могуществом силою. А дальше перечисляет, для этого примите все оружие Божие, чтобы вы могли противостать день злой и все преодолевшую стоять. А дальше говорит, что нужно, станьте припоясом чесла вашей истиной. Вот почему нужно быть в церкви, чтобы Слово Божие изучать, чтобы ум припоясать истиной. Как никогда сегодня важно, как никогда. Облегшись в броню праведности, это Евангелие Иисуса Христа. Обувь обуть в готовность благовествовать мир. На паче всего возьмите щит веры, то есть в вере расти, чтобы угашать все раскаленные стрелы лукава. Шлем спасения возьмите, меч духовный, который есть Слово Божие. Всякой молитвой и прошением молитесь во всякое время духом. Вот это то, что говорит Писание относительно духовной брани, относительно всего того, что происходит вокруг нас. Итак, это четыре уже вещи, о которых мы говорили. Мы говорили о том, что духовная брань – это главная реальность жизни. Следующий очень важный фактор – это Евангелие, главная ценность жизни. Это то, что нам нужно помнить, друзья. Вот когда мы говорим о том, что сегодня страны теряют свою суть, сегодня цивилизации рушатся, сегодня многие люди спиваются, кто-то в депрессиях. Но во всем этом нам нужно помнить, что самое главное, что есть здесь в жизни, это Евангелие Иисуса Христа. И мы, верующие люди, являемся обладателями Его, мы знаем Его. Посмотрите еще раз вот на эти стихи. Посмотрите, когда Павел говорит «противостаньте вот этим силам злобы поднебесной». Посмотрите, чем, как мы можем противостать. Смотрите, «облегшись в броню праведности». Что это за праведность? Это вмененная праведность Иисуса Христа. Это сердцевина Евангелия. Это то, что должно быть нашей идентичностью прежде всего. Дальше говорит, обув ноги в готовность благовествовать мир. Это то, что мы делаем, отвечая на вызовы, которые бросает нам современный мир, современное состояние общества. И дальше возьмите щит веры, это результат Евангелия. 17 стих, шлем спасения, то же самое, это то, что делает Евангелие в жизни. Меч духовный, который есть Слово Божие. Дальше всякая молитва и прошение, молитесь. Вот в этом сила, это источник настоящей силы для верующих людей. И самое последнее, жизнь веры, это главное условие жизни. То есть, когда мы говорим о том, как сердце мудрого знает время и устав, то сейчас мы видим вот эти ключевые принципы, что говорит истина. Бог управляет миром, во-первых. Во-вторых, Божье Слово – истина всегда. В-третьих, духовная брань – это главная реальность мира. Евангелие – главная ценность жизни. И последнее, жизнь веры – это главное условие. Главное условие успешной жизни в то время, в которое Бог определил нам жить. Посмотрите второе послание к Тимофею, 3 глава. Она начинается с того, что он говорит, что наступят времена тяжкие, там перечисление всего, что будет в это тяжкое время. Дальше в 9 стихе он говорит, но они немного и успеют. То есть вот эти люди, они будут преуспевать, но не так они много и успеют сделать, ибо их безумие обнаружится перед всеми, как с теми и случилось. Дальше говорится, а ты последовал мне. То есть вот конкретно Тимофей, он живет в сложное время. И Павел дает ему инструкцию, как ему выжить. Он говорит, ты последовал мне. То есть реальное ученичество, есть реальный духовный рост, есть реальный процесс в сознании, в сердце Тимофея. В учении, то есть проповеди, в учении, в доктрине, в жизни, в расположении, в вере, в великодушии, в любви, в терпении. И дальше смотрите, в гонениях. Это не была легкая жизнь. В страданиях, постигших меня и перечисляет Антиохия, Икония, Листра, каковые гонения я перенес, и от всех избавил меня Господь. То есть он проходил эти гонения, но остался невредимым. И он говорит Тимофею, ты последовал мне. То есть нам нужно понять, друзья, что время, в которое мы живем, это не время благополучия, это время, когда обстоятельства будут сложнее для Церкви Иисуса Христа и для каждого настоящего христианина. Но Бог продолжает быть верным. Если мы следуем Ему в учении, жизни, расположении, вере, великодушии, любви, терпении, то тогда от всего этого избавит Господь. 12 стих. «Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы. Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. Но ты пребывай в том, чему научен, и что верено тебе, зная, кем ты научен. Притом же ты с детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. Все писание богодухновенно и полезно, для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен». Заметьте последние слова. «Да будет совершен Божий человек». То есть Божье Слово, Евангелие Иисуса Христа способно сделать человека complete, то есть совершенным, зрелым. Все, что нужно для человека, чтобы он жил успешной жизнью в любое время, в которое Бог определяет ему. В другом месте, Филиппийцам, 2 глава, апостол Павел пишет, 14 стих, «Все делайте без ропота и сомнений, чтобы вам быть неукоризненными, чистыми чадами Божьими, непорочными». И смотрите дальше. «Среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире». Почему сияете? Слово Божие, слово жизни, содержа слово жизни. Если церковь становится похожей на мир, она перестает сиять. Если церковь теряет понимание важности слова жизни, ей нечего дать миру. И самое последнее перед тем, как мы помолимся. Первое послание Петра заканчивается очень интересным утверждением, которое делает апостол. 5 глава, 6 стих мы читаем. «Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас свое время, все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас, трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». То есть он описывает эту реальность. «Противостойте ему твердую верой, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире». То есть это было всегда во всей истории христианства. Смотрите, как он заканчивает. «Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу свою во Христе Иисусе, Сам по кратковременном страдании вашем». И вот дальше, там я привожу свой перевод, здесь немножечко уточняю, в русском языке, там в русском переводе в синодальном написано «да укрепит», но в оригинале написано «Бог же всякой благодати Сам по кратковременном страдании вашем совершит вас». Он гарантирует это. «Утвердит, укрепит и сделает непоколебимым. Ему слава и держава во веки веков. Аминь». За это мы поблагодарим Господа сейчас, склоним колени и помолимся. Господи Боже наш, мы благодарим Тебя за эту привилегию, которую Ты дал нам, привилегию перейти в Новый год, за то, что мы можем собраться здесь, за эту свободу, которая есть, за то, что мы сегодня можем быть в Доме Твоем. Господи, благодарим Тебя за Дух Твой Святой, который продолжает действовать в наших сердцах, побуждая нас искать Тебя, искать Слово Твоего, искать Евангелие Твоего, искать жизни Твоей полноценной. Побуждает нас искать общение друг с другом в церкви. Господи, благодарим Тебя за то, что Слово Твое просвещает и наш век. Слово Твое – светильник в ноге моей и в наше время. Благодарим Тебя, Господи, за эту привилегию иметь Твою мудрость, за то, что Ты открыл, что мудрый или сердце мудрого знает и время, и знает устав, знает правильный подход к этому времени. Благодарим Тебя за это прочное основание, которое у нас есть в Тебе. Благодарим Тебя за то, что Ты открываешь нам его, за то, что Ты Духом Своим Святым присутствуешь здесь, Ты утверждаешь наше следование за Тобой, Ты поддерживаешь нас, Ты даешь, Господи, нам эту силу для того, чтобы не бояться будущего, какими бы ни были обстоятельства наступившего года. Мы знаем, что мы можем доверять Тебе. Мы знаем, что мы можем уповать на Тебя, мы можем полагаться на Тебя. Мы можем в своей жизни иметь внутренний покой и мир в сердце, зная, что Ты Альфа и Омега, что Ты начало и конец, что Ты проведешь. Мы знаем, Господи, что так, как Ты избавлял своих на протяжении истории, Ты избавишь и нас в этом году, в который мы вступили. Благослови нас, благослови поместную церковь нашу, благослови каждого из нас, благослови каждый дом, каждое сердце. Я прошу Тебя, Господи, храни от греха народ Твой. Помоги нам приближаться к Тебе, прилепляться к Тебе, жить Тобою, Господи, благослови нас. Просим Твоей милости, Господи, и на другие церкви в нашем городе, в нашем штате, в нашей стране. Просим Тебя, Господи, о всех служителях, о всех пасторах, которые встают перед церковью, перед церквями, которые говорят Твое Слово. Господи, дай страх Твой, дай мужество, дай упование на Тебя, дай твердую веру в Твое Слово. Господи, помоги, чтобы Церковь Твоя, она продолжала быть источником света для людей, которые нас окружают. Чтобы Евангелие Твое, оно провозглашалось нашими жизнями и нашими устами. Благослови нас, Господи. Благодарим Тебя за все, за то, что Ты близок к нам и сегодня поддерживаешь и помогаешь нам. Во имя Иисуса Христа просим Тебя об этом. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovostore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!